большой.
Масла есть, да? Нет, понятно. Да? Понятно, что видно было, да? Нет, кстати, есть правильно еще? Так, продолжаем нашу беседу. Вам в целом все нормально? Вас устраивает беседа? Да? Хорошо. Сегодня поговорим про уважение, да? И традиционный вопрос на засыпку. В чем причина? Почему мы не уважаем друг друга? В чем причина? Ну, это правильно. Есть еще одна причина. Более глубокая. Ну да, но это то же самое эгоизм. Ну, это ближе к теме, как бы.
Не понимаю.
Да, правильно тоже. Но есть еще одна причина, более такая банальная и жестокая.
Потому что у себя не
уважаем. Тоже правильно. Мы не уважаем друг друга, потому что не за что уважать. Не за что уважать. Знаете, то есть в нашу эпоху люди настолько много греха имеют в своем сердце, что очень трудно уважать. Потому что, в принципе, мы очень хорошо понимаем как бы себя, за что себя уважать, мы понимаем. Но ведь близкого человека можно уважать только за то, что он делает по отношению к тебе. Мы же просто так не можем уважать. Правильно? Допустим, мне учительница в первом классе поставила двойку. Даже две единицы, вернее, не двойку, две единицы на одной странице. Я ее перестал уважать после этого. Потом она, когда мне пятерку поставила, я ее начал опять уважать. Вот, то есть, понимаете, идея в чем заключается. Я хотя ее очень любил сначала, но когда они две единицы на одной странице поставила, я перестал уважать. Понимаете, это просто вопрос чисто отношений. И так как отношения очень тяжелые, потому что самое трудное в отношениях реализуется, поэтому и вылазит все самое тяжелое наружу. И уважения поэтому не хватает. И что делать? Какой вариант? Что делать? Разводиться?
Работать над собой.
Работать над собой, да. Есть один только вариант, что делать. Есть золотое правило жизни, которое очень трудно понять. И это правило заключается в том, что во многих случаях жизни лучше всего что-то делать просто из чувства долга. Причем делать очень глубоко и качественно. Не просто так, типа, я тебя уважаю. Но реально из чувства долга развить уважение к человеку. Просто потому, что он живет рядом с тобой. Хотя бы за это. Если взять, допустим, и взять такое кино, в котором мы не мы. И нас показывают, как мы себя ведем. Вот кино, как мы себя ведем в семейной жизни, показывает. Но не с нашей точки зрения, а вообще. То мы были бы в шоке. Вот в полном. Мы догадываемся, как бы, в какой-то степени, что это не совсем правильно. Но если бы мы посмотрели со стороны на себя, так же, как мы смотрим на близкого человека, мы были бы в полном ауте. Потому что часто на консультацию приходят молодые люди, и первые 5 минут кажется, что... Ну вот иногда бывает, вот первые 5 минут, допустим, человек со мной разговаривает, я слушаю его, я думаю, неужели ему тоже надо советовать, чтобы он с женой остался? Неужели ему вот это надо сказать? Может, лучше сказать, чтобы он убежал быстрее от нее, чтобы не мучиться. Первые 5 минут беседы. А потом, когда начинаешь так серьезно, очень вдумчиво спрашивать, то оказывается все наоборот. Ну или почти поровну. Ну то есть человек очень глубоко понимает, что делает с ним и близкий человек его. Глубоко очень осознает, понимает. Но что он сам вытворяет, понять ведь очень сложно. Потому что женщины, в принципе, то, что они делают, не считают недостатками. Точно так же, как мужчина. Вот то, что мужчина делает, он в принципе просто не считает, что это недостаток. Например, если жена, допустим, не досолила пищу, и он начинает на нее там кричать, типа, а что я такое, почему не досолила? Он не считает, что он что-то такое плохое сделал. Она же обязана мне правильно все делать, правильно? Она обязана?
Почему обязана? Она тоже человек.
Да, тоже человек. А вы никогда не кричали на жену за то, что она что-то плохо сделала, приготовила?
Нет, за то, что никогда.
А, за что? Есть за что, да? Знаете почему? Мне кажется, потому что он сам готовит. Есть мужчины, которым все равно готовит жена или нет, он сам любит готовить. Приходит домой, готовит. Жена не хочет готовить, он сам готовит с удовольствием. Я знаю таких мужчин, которые вообще на кухню жену не пускают. Он приходит и готовит, начинает готовить, не нравится. Вот, а жена приходит с работы, хочет на кухне что-то сделать. Я говорю, я лекции слушаю, мне надо учиться. Ну, с завтрашнего дня. Такое тоже бывает. Потому что кому тяжелее на кухне готовить, мужчине или женщине? Женщине тяжелее. Психически, ну, как бы, так если говорить вообще вот по конституции, то вообще мужчине тяжелее, потому что ему тяжелее резать это все, как бы. Но если говорить с психической точки зрения, если мужчина, допустим, чуть научился, то ему не тяжело. Потому что это не его природа готовить. То есть, так как тяжело то, что делать, что ты, за что ты отвечаешь, за что ты ответственен. Потому что когда женщина готовит, она хочет так приготовить, чтобы это все блестело. Если она кухню моет, она хочет ее так помыть, чтобы ни одной соринки не было. А мужику по барабану, он просто моет ее там, чуть-чуть подмел, там, чуть-чуть что-то протер и пошел. Потому что это не его дело. Понимаете? Также он готовит тоже, там нарезал, набросал. Я знаю один мужской рецепт, как сделать макароны. Варить макароны. Берешь макароны, варишь их, вот, ставишь в холодильник, потом кусок отрубаешь, снимаешь на сковородке и ешь, и все. На неделю можно макароны варить, и все. Знаете такой рецепт? Каждый мужчина вам знает. Называется макароны по-флотски. Ну ладно, это все шутки. А если говорить правду, то самое тяжелое в жизни это делать, выполнять свои обязанности. Но в этом и заключается смысл жизни, потому что когда человек достигает внутренней возможности уважать, допустим, самая главная обязанность вообще, которая только существует в жизни человека, это уважение. Это самое, потому что с этого все начинается, понимаете? Если ты не можешь уважать, ты не можешь жить человеком. Это просто невозможно. В принципе, невозможно. Любовь начинается с уважения. Мы также, как говорили, что она с верности начинается, так же она начинается с уважения. Потому что мы уже говорили много лекций подряд о том, что такое любовь. Любовь — это не то, что я встретил вас, и все было в душе угасло насовсем. Это... Любовь — это что-то другое, это серьезная вещь, понимаете, серьезная вещь. И она возникает, когда есть очень сильное желание служить близкому человеку, когда возникает настоящая любовь. Она появляется из глубины сердца, как светлое, чистое чувство, которое ничего общего не имеет с ревностью, завистью, желанием обладать и все прочее. Это совершенно другое чувство. И именно это чувство, оно защиту дает близкому человеку, оно развивает его как личность, очищает его от грехов, оно благословляет его, оно дает ему веру в будущее, в свое счастье, в свою жизнь и так далее. Именно вот это чувство. А влюбленность вот эта вот, к которой мы стремимся, почему мужчина и женщина друг друга бросают часто? Из-за того, что влюбленность закончилась. Главная причина, почему человек бросает. Любовь прошла, завяли помидоры. То есть любовь, влюбленность прошла, человек думает, а зачем я с ним живу? Какой смысл? Наслаждение чувством это уже не дает. Надо сматываться. И люди бросают друг друга. Почему они бросают? Потому что они никогда не любили ни одной секунды своей жизни. Они никогда не уважали друг друга. Потому что уважение это как раз первый признак истинных отношений. Как определить, истинные отношения у людей или нет? Вот жена, допустим, в кругу подружек, как говорит тому же? А? Хорошо, значит уважает. Это критерий. Если она не просто хорошо говорит, потому что некоторые хорошо говорят, потому что так надо. Светская такая ситуация. Если плохо будешь говорить о муже, значит у нас плохая семья, все осудят. И ты выходишь из игры. Там какой-то высокий какой-то уровень там, светских отношений. Но так часто бывает, люди скрывают. И они делают вид, что все хорошо. Особенно в развитых странах, там в Англии, там во Франции. Они делают вид, что у нас все хорошо, хотя они давно вместе уже не живут. Это такая ситуация. Но когда женщина искренне как бы говорит, что у меня очень хороший человек мне достался в жизни, хотя она знает кучу недостатков его, там ей тяжело с ним бывает, просто невыносимо. И она все равно искренне говорит, что мне очень хороший человек достался по судьбе. Это называется уважение. Первый шаг любви настоящий, без которой просто невозможно вместе жить. Потому что когда нет любви, нет возможности преодолевать плохую карму. Два человека иногда приходят ко мне, садятся рядом, между ними ничего нет. Холод. Холод просто идет, потому что наступило такое время. Поднимите руку, у кого такого времени в семейной жизни не наступит, что вам, между вами и близким человеком будет полный холод. Поднимите руку, вот сзади поднимает девушка руку. Я могу даже не смотреть, сразу говорю, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, потому что в каждой семейной жизни всегда такая ситуация рано или поздно наступает. Потому что такова карма. Если есть тепло, значит будет холод. Это закон жизни. Знаете об этом? Есть даже понятие такое в аюрведе шита-ушна. Это закон мира. Шита-ушна означает тепло-холод во всем. Если есть тепло, значит будет холод. Это закон. Никогда не бывает так, только одно тепло не бывает. Можете поехать, допустим, на юг, где теплая страна, допустим. Я был в Махараштре. Там только тепло для нас. Там температура колеблется на 10 градусов. Но когда она опускается на 10 градусов вниз, они одевают шубы на себя. Ну, теплые одежды какие-то. Почему они одевают? Потому что для них зима. Для нас это жара. 25 градусов. Для них это зима. Понимаете? Потому что тепло и холод есть везде. Это закон мира. Закон жизни. И в семейных отношениях точно так же. Есть тепло, есть холод. Это закон. Ничего не сделаешь с этим. Поэтому в каждой семейной жизни будет наступать момент, когда будет холод, юга в отношениях. И человек должен об этом очень хорошо знать, потому что если он не знает, то он не готов к этому. Слышите, девушка, за это? Надо знать, потому что вы можете быть не готовы к этому моменту. И тогда может наступить такое, когда человек не готов, он может очень сильно от этого пострадать. Потому что когда холод наступает в отношениях, это значит, что нужно испытание. Ну, то есть пришло испытание, это значит, что надо уважать друг друга, просто из чувства долга и все, и жить вместе, зная, что это закончится. Так же, как тепло заканчивается, так же заканчивается холод, все в этом мире заканчивается. Это не печально, это правильно, потому что так проверяются отношения. Потому что, если уж говорить правду, то холода может и не быть. Если в семье люди развивают отношения, до настоящей любви в отношении, то есть отношения приобретают, отношения настоящей любви. А настоящая любовь, она сжигает карму. Она, это самое духов, сильное духовное чувство. Единственная вещь, которая может сжечь карму, это любовь. Это сильное чувство очень, духовное, имеется духовная любовь. Она сжигает карму, точно так же, как дрова горят под влиянием кислорода и огня. Так же и любовь сжигает карму полностью. Если, допустим, если человек имеет настоящую любовь, то он тупит кусочек льда сердцем своим горячим, понимаете? Настоящий, если у него любовь. А если, допустим, у него не настоящий, у него вожделение, привязанность. Я тебя люблю. Если привязанность, то тогда все наоборот. Когда человек холод испытывает другому человеку, а тот как бы хочет его, то в этот момент наступает сильная неприязнь, отторжение. И если у человека холод другому человеку, а тот к нему тянется, то такое возникает брезгливое чувство: оставьте меня, оставьте. Неприятно. Человек хочет подальше держаться от этого человека, который его любит. Потому что это насилие, она же, эта любовь не вызывает отдачи. Когда есть взаимное чувство, ты как бы тянешь человека, ему хорошо от этого становится. А когда нет взаимности, то ты тянешь человека, он чувствует насилие, ему плохо. Ему этого не надо. Страшно вам стало? Да, все нормально. Поэтому в таких ситуациях спасает только уважение. Потому что когда человек уважает другого человека, он отрезвеет. Вот эта слепая любовь, это, она возникает именно из-за того, что уважения нет. Вот допустим, если, допустим, молодой человек добивается девушку, и ради этого он готов на все, то есть он, допустим, она переодевается, он заходит к ней в спальню, хотя она его не, там не звала, они только познакомились. Я знаю, такие случаи есть, говорю правду. Вот. Ну, то есть вообще просто нагло себя ведет там просто вообще, потому что он ослеплен любовью. Там уважение есть, нет? В этом чувстве абсолютно нет никакого уважения. Потому что если она не подчинится его воле, он будет ее просто ненавидеть после этого. Просто ненавидеть. Ни о каком уважении здесь вообще речи не идет. Потому что когда отношения начинаются с уважения, то как они начинаются? Отношения, когда
сложно.
Да. Они начинают очень сдержанно развиваться. Когда в отношениях человек, ты, допустим, человека, девушку уважаешь, ты ее раньше уважать начал, она хороший человек, ты ее уважаешь, и вдруг ты как бы ее полюбил, ты будешь аккуратно с ней общаться, потому что ты уважаешь, ты думаешь, вот это серьезный человек такой, хороший, уважаемый человек, и как бы с ним вот так вот запросто отношения строить как-то неудобно, так? Это значит, уважение есть, и отношения будут развиваться хорошо. Но если уважения нет, значит, как они будут развиваться? Постельный режим. За 5 минут постельный режим. Но это касается не только мужчины. Это касается также и женщины. Если она так же себя ведет, сразу в постель прыгает, вот, без предупреждения, то улыбнулась и сразу в постель. Вот. То это значит, она его тоже не уважает. Он ей тоже 100 лет не нужен. Это молодой человек. И что за семья у них такая будет, уважаемая очень? Они передерутся уже, как только период закончится, вот эта обмена хорошей кармы, как мы говорим, медовый месяц. Сразу загрызут друг друга потом, в следующий месяц. Будет уже соленым. Так оно и происходит в этой ситуации. Но мы должны понять одну простую вещь. Как бы ни происходило, если... Да, кстати, мне интересную вещь сказали на консультации сегодня или вчера, может, точно не помню. Но вещь очень запомнилась. Мне сказали такую вещь, что... А, пришла вчера одна девушка с фотографией своей мамы. И сказала мне, вот у мамы есть человек один, которого она сильно любит. Вот. А вот с этим вот человеком, ну с отчимом, она, мама моя, живет уже больше 10 лет. Ну, они друг друга не любят. И они не расписаны. Поэтому, вот как вы отнесетесь к тому, что вот ее этот человек любит? Ну, то есть... Очень интересный вопрос. Знаете, какой ответ? Оказывается, господа, если два человека больше года живут друг с другом, хоть расписаны они, хоть не расписаны, для Бога они уже муж и жена. Понимаете? Вот они интересны, люди не расписанные живут. Зачем они не расписываются? Конечно, нет другой причины. А зачем тогда не расписываться?
Возможность мощная.
Расписаться нет возможности. Вас рука парализована. Зубами распишитесь. Некоторые ногой учатся писать. Крестики ставят ногой.
Ну если паспорт, наверное.
Ну хорошо. Это аргумент такой, я не ожидал. Конечно. В Москве без паспорта, так опять. Хорошо, это аргумент серьезный. Нарисуйте паспорт себе. Подойдите к девушке, у меня паспорт, скажите, нет такого? Ну давай хотя бы на бумажках распишемся для начала, чтобы жить вместе. Ну какую-то подпись надо поставить. По-любому, она будет вас за это уважать. Итак, видите, ситуация такая, что... Люди просто не уважают друг друга, и поэтому 13 лет прожили, и появился другой человек, который больше нравится, понимаете? Это очень опасная ситуация, потому что наше чувство друг к другу, оно не является уважением как таковым. Я вам больше скажу одну загадочную фразу сейчас, которая вас может привести в легкий шок. На самом деле влюбленность является чувством, противоположным уважению. Не тождественным уважением, а противоположным. Не любовь, а влюбленность. Чем больше человек влюблен в другого человека, тем меньше у него к нему уважения. И чем больше у него к нему привязанности. Привязанность — это сила, возникающая от влюбленности. И эта сила рушит уважение. Поэтому существует другое правило. Если, допустим, привязанность между людьми сильно возрастает, то в результате этой привязанности в отношениях начинает включаться очень глубокая карма, которая обычно несет в себе отрицательную, негативную природу. Если говорить о карме, как все там происходит? Нам хорошая карма нравится, и поэтому мы ее всегда на поверхность зовем. Если говорить о глубине ума, ну, то есть о глубокой памяти, там есть плохая карма и хорошая. И так как мы как бы нравимся себе и хотим себе счастья, поэтому автоматически мы можем с помощью своей силы как-то влиять на эти узелки там кармы. И мы самую хорошую карму всегда стараемся вывести наружу. А самая тяжелая, плохая, она лежит на дне. Когда привязанности возникают сильные между людьми, хорошая карма проходит, и привязанность углубляется дальше. И дальше что происходит? Оно выхватывает более глубокие узелки, которые выказывают в человеке что-то плохое. То есть мы когда смотрим на человека, который тебе очень близок, мы начинаем видеть в нем много плохого. Особенно то, что у нас есть, мы в нем начинаем видеть, но в негативном свете. Как в песне поется. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение. Понимаете? И вот это вот смотрю в тебя как в зеркало, очень может негативно сказаться вообще на жизни. Если люди сильно привязаны друг к другу, у них жизнь превращается в вой. Они воют друг от друга. Как вы думаете, от чего больше всего привязанность усиливается? Да. От секса больше всего усиливается привязанность. И я знаю много примеров, когда чрезмерный секс в отношениях уничтожал семью практически полностью. То есть люди настолько сильно углубляются в карму тяжелую друг друга, что они просто видеть друг друга не могут. Их просто трясет просто от того, что рядом человек близкий находится. Им надо жить где-то год на расстоянии и как-то созваниваться, чтобы хоть как-то семью сохранить. Потому что они близко друг к другу находиться уже не могут. По моим наблюдениям, примерно 6-7 лет такого, ну, очень плотного секса и отношения начинают превращаться в деструктивные. Ну, плотного, то есть это значит...
А плотно это сколько?
Все по-разному, господин. Там просто есть свои законы, есть длительность, продолжительность, величина, ну, разные, арифметические, я не буду сейчас разбирать.
Все индивидуально.
Я могу вам критерий один назвать. Если люди занимаются сексом, и один из них становится очень сильно зависимым от этого секса, то есть если он не произошел в какой-то момент, то его начинает колбасить, и он требует продолжения банкета, то это значит, что эта карма включается в силу. Это стопроцентный факт. Это значит, что скоро будет веселая жизнь. И это также значит, что уважение к близкому человеку тает. Потому что, как я уже еще раз вам повторяю, что уважать можно того человека, которого есть за что уважать. Но когда люди очень приближаются друг к другу слишком сильно, приближаются не означает что-то духовное, возвышенное, а означает телесная привязанность, желание тела близкого человека, сильное желание обладать телом. Когда люди вот так привязываются вот очень близко друг к другу, вот именно в этом ключе, то это приводит, несомненно, к тому, что глубокая тяжелая карма начинает выходить наружу. И в результате этого уважать человека становится не за что, потому что ты смотришь на него и видишь комбинацию из трех пальцев. Ничего хорошего не видишь. Видишь только его недостатки. И ты чувствуешь, как я мог вообще выйти за этого человека замуж или жениться на нем. То есть смотришь и чувствуешь, что что-то не то вообще. Я себе нашел не того человека. Понимаете? Когда уже при первых отношениях, вообще, как бы, согласно ведической традиции, половые отношения должны быть освящены духовно. То есть это как определенный обряд духовный, религиозный, понимаете? И когда этот обряд происходит, то животная сторона личности не вылазит из человека так сильно, потому что Бог защищает этот момент. Но когда таких обрядов нет, и люди как бы сколько хотят, столько и когда хотят, сколько занимаются сексом, то они друг друга очень часто видят в определенном животном состоянии, которое у них сильно отпечатывается в голове и становится основой вот этой личности. То есть основа личности не то, как человек молится, допустим, и не то, как он, допустим, относится к старшим, там, ну, какие-то возвышенные качества. А основой личности человек начинает воспринимать то, что он видел в постели. И это очень печально. Это приводит к разрушению отношений конкретно, потому что именно в животной основе как бы человека и лежит самая тяжелая непреодолимая карма. Если мы увидели человека как животное, то дальше что мы видим? Мы через это видение начинаем видеть и разворачиваются все его недостатки. А если мы видим недостатки в человеке, то что мы делаем? Мы их поливаем, они растут. Вот если вы хотите взрастить убийцу в ком-то, думайте о нем как об убийце. Смотрите недостаток этот, если вы увидели человека в этом ключе. Думайте о нем таким образом, и ему захочется кого-нибудь прирезать. Это факт стопроцентный, это работа, потому что мы же кормим друг друга своими мыслями. Мы питаем сердце близкого человека. Поэтому очень важно учиться в близком человеке видеть что-то возвышенное. То есть каждый человек имеет что-то возвышенное в своем сердце, потому что мы души, мы имеем духовную природу. И особенно близкие люди, муж и жена, должны, обязаны учиться из чувства долга, просто они должны учиться видеть друг в друге что-то возвышенное. У каждой женщины есть недостатки, которые выматывают психику мужчины. Есть просто природные недостатки у каждой женщины. Вот когда я шел на лекцию сюда, я шел вдоль дороги. И одна женщина шла мне навстречу. И она хотела зайти в какой-то офис там. Она вот так развернулась, так как дверь там была закрыта, она встала. И это произошло прямо передо мной, вот так. То есть, вместо того, чтобы отодвинуться и дать мне пройти, она встала прямо передо мной, как вкопанная. Хотя она прекрасно видела, что я иду прямо на нее. Абсолютно. То же самое происходит на дороге. Я говорю про машины. По поводу этого уже куча анекдотов ходит в Москве. Но это природа. С этим ничего невозможно сделать. Потому что женщина, она считает себя обладательницей территории. Так ее психика устроена. Особенно, когда пожилая женщина идет по улице, и дорога узкая, то легче перепрыгнуть, чем обойти. Понимаете? Потому что такова ее природа. Она не подвинется ни на один миллиметр. Потому что она обладательница территории по какой-то. И за нее может толпиться целая очередь, ждать, который ожидающий, когда она пройдет. Но ничего сделать с этим невозможно. Поэтому женщина дорогу не уступает. Прошла быстрее. Все нормально. Или вы не согласны со мной, женщина?
Нет,
ну, конечно, вы не согласны. Вот. Это у женщин есть такой вот. То есть, и это надо просто... Сейчас. Простите, начал женщин. Вам мужчина отсюда. Вот. Понимаете, я просто хочу сказать, что это надо принять как должное, как то, что само собой разумеется. В этом, этому не надо удивляться. Это так и должно быть. Это нормально. Если женщина посреди дороги во время движения машин выезжает на противоположную сторону, она что-то забыла там. Вот. Это нормально. Это женщина. Это ее природа. Ну, гонить-то уже другое. Вот. Что касается мужчин, то у мужчин тоже есть свои бзики. Например, если мужчина что-то решил сделать, ну, то есть женщина, она владелец территории, а мужчина владелец своих поступков. Женщина владелец территории. То есть если ты на кухню зашел, там женщина какая-то обладает этой территорией, переставил две кружки местами, это будет для нее очень серьезный аргумент. Она может расстроиться. Она обладает территорией, потому что. А мужчина обладает поступками. Ну, допустим, мужчине какому-то втемяшилось в голову, что вот так надо сделать. И все. Туши весла. Никаких шансов что-то поменять. Потому что он обладает поступками. Он будет это делать по-любому. Понимаете? Вот, допустим, если петуху захотелось, допустим, слона клюнуть, большой, страшный, может затоптать, но он все равно подбежит, клюнет и текает, потому что захотелось клюнуть, понимаете, ничего не сделаешь.
А если жена все время указывает, что делать?
Клюнуть. Вы хотите, чтобы я дал ответ? Это значит, что она неразумная женщина. Есть разумные, что делать, становится разумным. Есть разумные женщины, есть неразумные. Разумные женщины так себя ведут, что все разруливается, вся ситуация в семье. Они разумные, да, они, потому что они управляют отношениями. А неразумные женщины, они создают, накаляют все время атмосферу и рушат ее. Почему? Потому что они не понимают, неразумные женщины не понимают, как себя вести в той или иной ситуации. Хотя это врожденное свойство женщины понимать ситуацию. Женщина всегда понимает ситуацию лучше, чем мужчина в 10 раз.
А какое врожденное свойство мужчины?
Я же уже сказал.
Да,
вот именно так, совершенно правильно. Вы абсолютно правильно сказали. Что взбредет в голову, то и делать. И с этим надо, это надо принять, что это мужское свойство такое. Может, допустим, что-то захотелось, он куда-то решил пойти, там что-то сделать, бесполезно все. Смертельный номер. Он захотел, допустим, пойти на рыбалку в день рождения жены. Расслабьтесь, он пойдет на рыбалку. Или если он не пойдет, он будет ходить и ругаться. И на следующий день все равно пойдет. Пусть с опозданием, но пойдет. Такова природа. Ничего не сделаешь. Надо принять природу. Но лекция не о том наша. Наша лекция о том, что уважать человека надо близкого, просто из чувства долга. Потому что, в общем-то, нам друг друга уважать не за что. Я говорю те ситуации, когда семья еле скрипит. То есть, когда семья хорошая, и люди служат друг другу, тогда зачем нужна моя лекция? Тогда она не нужна, все хорошо, зачем приходить на эти лекции? Если люди приходят на лекции, значит, есть какая-то причина на это. И причина заключается в том, что близкого человека уважать не за что. Вот и все, вся причина. И ответ тоже очень интересный на эту причину. Но на самом деле это не значит, что надо рушить семью. Это не значит, что надо уважать, не надо не уважать. Это не значит, что все типа, раз не за что уважать, значит концерт закончен. Это значит, что пришла плохая карма, и ты видишь только плохое в человеке. Это значит, что слишком много было постельного режима в отношениях, а не возвышенных каких-то вещей. Это значит, что мы слишком много работали и не замечали друг друга. То есть много времени работе уделяется, тоже уважение портится. Это уже другой вопрос. Называют чрезмерное отдаление. Есть чрезмерное приближение, оно усугубляет плохую карму, вытаскивает наружу. Чрезмерное приближение. Люди начинают видеть грязь только в друг друге, им противно друг на друга смотреть, и они не видят ни за что уважать этого человека, так они думают. И даже в этом случае надо уважать из чувства долга учиться. По-любому надо уважать, как бы ни произошло в жизни. Чем больше люди привязаны друг к другу, тем сильнее надо уважать. Но есть еще другая проблема, она заключается в том, что люди сильно отдаляются друг от друга, потому что людей что разделяют? Есть одно слово, которое разделяет людей, расстояние между ними делает. Слово по-разному называется, есть много синонимов.
Работа.
Ну это близко, но это не то же слово, которое я хотел услышать.
Вкус к счастью, может быть?
Нет.
Пофигизм.
Людей разделяют деньги. Вот если люди захотели денег, если человек захотел денег, то это значит, что семья будет уходить из его жизни. Даже если он ради семьи захотел денег, все равно семья будет из его жизни уходить. Кто это реализовал? Поднимите руку. Вот, хорошо. А все остальные как считают наоборот? Что человек ради семьи захотел денег побольше, значит он ближе к семье? Нет. Даже если он хочет быть ближе к семье, он не сможет. Потому что деньги разделяют людей. Если человек захотел денег, он будет уходить все дальше и дальше. Он некогда будет с близкими людьми общаться. Потому что общение с близкими людьми – это противоположное желание. Желание, противоположное желанию денег. Если человек сильно хочет денег, он думает ради семьи. Он разрушает свою личную жизнь. Человек должен хотеть денег ровно настолько, чтобы была спокойная жизнь. Спокойная жизнь – это означает какие-то насущные потребности. А все остальные вещи, типа дом там хороший, машина – все это должно приходить просто по судьбе, само собой. Приходит время, человек покупает квартиру, приходит время, машину там и так далее. Это само собой должно происходить. Бог дает такие возможности. То есть, есть две проблемы, которые влияют на уважение. Первая проблема – чрезмерное сближение. А вторая проблема – это чрезмерное отдаление. А может быть сразу две, как вы считаете? Может быть. Люди встречаются и ложатся сразу в постель. Некогда, они даже не разговаривают друг с другом. Это еще хуже, это уже все. Вот если вот эти две проблемы вместе встречаются, люди как бы работают сначала на работе целыми днями, потом встречаются, чтобы позаниматься сексом, и вообще не разговаривают практически друг с другом. Это значит, их семейной жизни наступает крышка. То есть она становится все более призрачной к семейной жизни. И это значит, что их дети дичают. Потому что дети живут в отношениях между родителями. Если у родителей только низменные отношения, это значит, что дети к родителям относятся очень пошло. Они видят в них только самое плохое и все. Поэтому детей несет из дома. Они хотят куда-то убежать из дома. Они не могут там жить, находиться. Но они приходят со школы, им хочется убежать из дома, на улицу, там еще куда-то, к подружке, к друзьям. Они могут находиться в родном доме своем. Потому что там очень тяжелая для их психики атмосфера. Низменных, тяжелых и холодных отношений, которые создали люди, которые не уважают друг друга. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы должны знать, как строить отношения. Итак, больше половины в жизни человека, в семейной жизни должно быть духовное. То есть мы просто даже не знаем, что оказывается в семейной жизни, веды рекомендуют в семье, когда ты живешь семейной жизнью, они очень сильно, настоятельно рекомендуют поклоняться Богу внутри семьи, то есть прямо дома, поставить алтарь, вместе думать о Боге, вместе молиться Богу, вместе читать книги о святых и так далее. Такая деятельность очень сильно очищает отношения. Если хотя бы один раз близкий родственник увидел своего близкого человека в глубоком религиозном чувстве, в состоянии глубокого религиозного чувства, то это очень сильно западает в сердце, потому что точно так же, как и грязь, мужчине, допустим, очень легко увидеть грязь в сердце женщины, и как бы это легко вызывает также ненависть, точно так же и мужчина может легко увидеть у женщины духовное, так же, как женщина очень легко может у мужчины духовное увидеть. Потому что, когда, допустим, Богу поклоняются рядом два молодых человека, они примерно одинаково это делают, и как бы, ну, ничего особенного они в этом не видят. Но когда молодой человек видит, как девушка поклоняется, или женщина, или пусть жена Богу, то для него это, ну, так как это противоположный способ отношения с Богом, то для него это что-то, нечто абсолютно удивительное и вообще необъяснимое. Точно так же, как если женщина видит, как мужчина поклоняется Богу, для нее тоже это, на нее это сильно впечатляет. Для нее это оказывается сильное впечатляющее действие очень, когда муж служит Богу. Она начинает его очень глубоко ценить в сердце и уважать. Поэтому точно так же, как безрассудные, невостребованные, такие скучные половые отношения разрушают жизнь и полностью разрушают уважение друг к другу, точно так же разрушают жизнь, то есть воскрешают жизнь отношения, связанные со служением Богу или с поклонением Богу. Точно так же воскрешают жизнь и дают ей новую, как бы, развитие, новое развитие. Даже если человек санкционированно это делает, допустим, жена попросила у разрешения мужа, допустим, молитву читать по утрам, он сказал, хорошо, читает, санкционированно, это очень важно. И при этом только одна жена, допустим, поклоняется Богу, а муж, допустим, этого не делает. Этого уже достаточно, чтобы в глубине своего сердца он начал ее сильно уважать. Есть еще один момент интересный, когда человек, близкого человека очень сильно уважает, вот такого ненужного животного секса уже в семье не будет. Вот если, допустим, один человек уважаемый в семье, то другой не звереет. Он не может себе позволить так с этим человеком себя вести. Понимаете, как он чувствует, что так нельзя. Потому что человек очень возвышенный, и с ним надо аккуратнее обращаться, потому что это чувство такта по отношению к возвышенным людям. Итак, уважать близкого человека надо учиться просто из чувства долга. А чувство долга – это не то же самое чувство, которое, допустим, у нас возникает по отношению к торту. Мы хотим покушать торт, допустим. Из чувства долга мы это делаем или нет? Вечером, допустим, Олег Геннадьевич не разрешал женщинам, потому что гормональные функции вылетают в трубу. Когда женщина тортики уплетает по вечерам, у нее гормоны вылетают в трубу. Вот, Олег Геннадьевич не разрешал. Но я из чувства долга перед тортом ем его. А то вдруг он испортится без меня. Все равно съедает тот, без чувства Бога. У нас, конечно, это встречается иногда, я замечал. Но это не то чувство, понимаете? Это только внешне кажется, что ты съедаешь его из чувства долга. На самом деле ты его съедаешь просто элементарно, потому что хочешь обожраться перед сном. Чтобы психика отупела и стало все хорошо в жизни. Потому что есть два способа сделать все хорошо в жизни. Первый способ — помолиться или раскаяться, чтобы психика стала, успокоилась и вошла в благость, в благостное состояние. То есть страсть — это всегда тяжело. Есть два спокойных состояния — это невежество и благость. Или человек молится и успокаивается, или он обжирается и успокаивается. Одно из двух. Нет, вот третьего варианта нет. Просто так не ляжет поспать. Надо что-то не сделать. Или, допустим, фильм ужасов, допустим, «Мертвый не потеет». Смотришь, смотришь, ну когда же это будет? Когда же это произойдет? Смотришь фильм ужас, ну когда? И там... Ну вот теперь можно спать. Смотрел. Что, ну как-то надо жить, правильно? Работа тяжелая. Есть другой способ — просто помолиться. Когда человек молится вечером или просто читает книгу духовную, у него психика становится радостной. В состоянии этой радости глубокой ум успокаивается, ему становится хорошо. И все. И... Особенно если делать в кругу семьи, вместе с женой. Это сильно увеличивает возможность людей жить друг с другом. Потому что есть только одна сила, две силы, которые держат людей друг с другом. Первая сила называется верность, а вторая сила называется уважение. И, кстати, если говорить о верности, то она тоже не возникает. Ну, то есть верность — это тоже сила, которая начинается всегда только из чувства долга. Потому что нет, как бы, основания, зачем быть верным вообще, в принципе. У человека нет внутреннего основания. Пока он не уважает близкого человека глубоко. Потому что только уважение является основой, основанием для верности. То есть, если ты уважаешь человека, ты никогда ему не сможешь изменить. Просто даже если захочешь, потому что ты его уважаешь. Таков закон. Уважение — это сила, которая держит людей вместе, сжигает плохую карму. Но если еще есть только влюбленность и уважения нет, то тогда нет причины быть верным. Потому что влюбленность может быть не только к этому человеку, а там еще кому-то. Влюбленность — это общее чувство такое. Оно принадлежит всем. Без исключения людям, понимаете? И почему это я должен этому человеку предпочтение давать, если как много девушек хороших там... Никогда не бывает любви просто так. Всегда это только влюбленность. Любовь, то есть любви просто так нету. Есть влюбленность. Просто так — это значит, я встретил вас, все былое в душе угасло насовсем. Это значит, что человек просто почувствовал себя хорошо. Мне хорошо с тобой, и в снегопад, и в дождик проливной. А? Это значит, что надо прилагать, да, надо прилагать усилия, усилия бескорыстных поступков.
Получается так, что ты взрываешь человека и начинаешь целенаправленно в него влюблять.
Нет, нет. Молодец. Сейчас она выведет меня на чистоту. Правильно, правильно. Важный вопрос, потому что все так думают, они все молчат. А вы одна как бы задали этот вопрос. Нет, это не так происходит. Может быть, просто симпатия, допустим. Или влюбленность — это хорошо, когда она нужна, потому что это определяет, что есть совместимость. И поэтому люди ищут влюбленность для того, чтобы определить, с кем тебе жить, с кем не жить. Если нет симпатии и влюбленности, значит, люди несовместимы астрологически, незачем, значит, отношения строить. Вот. Дальше они, допустим, они создают семью, у них есть симпатия или влюбленность, там, ну, неважно, что из этих чувств. И вот любовь настоящая начинается, когда они бескорыстно начинают вести друг по отношению к другу. Они начинают заботиться бескорыстно друг о друге. Они учат друг друга жизни. Допустим, человек наглеет, близкий раз отстранился от него. честно, не со злобой, а честно, как бы, чтобы тот себя вел правильно.
Но влюбленность – это противоположность уважения.
Да.
Как человек, может быть, не уважая, просто отстранится и как бы так деликатненько. Это сами будет скандал, это будет непонимание.
Вот, поэтому я вам объясняю, что существует такое понятие, как сила разума. И ваш вопрос очень правильный и закономерный, потому что так оно и бывает. Если люди влюблены друг в друга, они всегда ругаются. Почему? Потому что уважение может возникнуть только в том случае, если у человека сильный разум. Потому что уважать себя, ну то есть уважать можно другого человека только в том случае, если ты имеешь эту силу разума. Потому что уважение – это чувство, которое ты делаешь просто из чувства долга. То есть это то чувство, которое не имеет ничего общего с тем, что тебе что-то хочется. Ну, допустим, как человек, допустим, рано утром встает с постели, чтобы правильную жизнь начать? Вы читали? Вы слушали лекции по режиму дня?
Нет.
Не слушали? Нет. Вот послушайте. Вот. И вы поймете, что надо просто вставать. По-любому. И это называется разум. Когда человек спит, он говорит, вставай, проклятием заклинаю. Встает. Или у каждого свое чувство. Как человек, каждый человек по-своему к себе относится, чтобы поднять себя с постели. Некоторые уговаривают, получается, некоторые другие просто заставляют себя. Третьи просто как сумасшедшие вскакивают. Четвертые еще что-то делают. Но каждый поднимается как-то, каждый выживает как может, понимаете? Но все эти вот подъемы, это все проявление разума. То есть человек заставляет себя уважать близкого человека. Не мытьем, так катанием. Он заставляет себя уважать близкого человека.
Вот. Откуда в нем появляется вот это желание заставлять себя или понимание?
Вот, сила разума развивается, у меня есть такой семинар, называется «Развитие разума». Сила разума развивается с помощью молитвы, с помощью чтения духовных книг, с помощью выполнения режима дня, соблюдения. Допустим, человек рано встает под душ, то есть у него появляется способность противостоять своим желаниям. Эта способность истекает только из силы разума. И именно эта способность является силой, которая сжигает плохую карму и избавляет человека от страданий. Только сила разума способна победить нашу судьбу. Больше ничего не способна.
Вы просто развитие человека, как личности, как, не знаю, если не брать духовную
молитву. Личность – это понятие очень широкое в нашей жизни.
Вы говорите как бы о молитвах, но не все же молятся и как бы читают духовные книги. А если просто к большинству спуститься, что человека как бы двигает?
Человеком двигает. Ну, допустим, можно разум развивать настроями. Я желаю всем счастья повторять. Вы просто поймите такую вещь. Развитие разума – это принципиально противоположная вещь современной жизни. То есть в нашей современной жизни люди в основном развивают только ум. Они читают что-то, изучают, ходят в кино, в театр. Они общаются друг с другом, разговаривают, они проводят время. Все это является деятельностью ума, и ничего общего с развитием разума в этом случае не имеет. Потому что развитие разума – это всегда действие, которое человек совершает с помощью силы воли. Он заставляет себя что-то делать. Но еще разум в сфере звука очень сильно живет, поэтому молитва, настрой благоприятный. Мы после лекции будем повторять, я желаю всем счастья. Это развитие разума происходит тоже.
Значит, а я никогда не понимал, вот точно это разница между разумом и умом, когда вы говорите.
У меня книжка скоро выйдет, называется «Развитие разума».
Что, такая что толстая, разум – это боль, а ум –
вот такая разум. Толстая книжка. Читайте, и вы точно разницу понимаете. Но я вам одну сейчас вещь скажу.
Хотя бы
вкратце. Я вам сейчас одну вещь скажу. Вы мешаете проводить лекцию. Вдвоем сейчас. Потому что люди же тоже пришли что-то узнать. Не только вы, понимаете? Они тоже хотят что-то узнать. И в основном все пришли узнать про уважение. Так или нет?
Да.
Скромно прозвучало. Поэтому тем много интересных, которые надо изучать, это факт. Тема, которая была поднята сейчас, вот девушка, очень, очень хорошо, что она задала эти искренние вопросы. Это правильные вопросы, что если люди просто влюбились друг в друга, они автоматически друг друга не уважают, потому что им кажется, что они друг друга уважают. В этом заключается большая загвоздка. Когда человеку кажется, что он другого человека уважает, то он обычно его не уважает. Вот это кажется, это самая печальная штука в нашей жизни, понимаете? Нам кажется, что мы так, я так его ценю, я так уважаю. Но когда близкий человек делает какой-то поступок, который не укладывается в моей голове, я топаю ногами, кричу, и все, я готов его прибить. Уважение, разве существует такая вещь, когда человек готов другого человека прибить? Уважение это существует или нет? Понятие уважения это есть? Укладывается или нет? Нет. Значит, это какое-то другое чувство, влюбленность. Там нет уважения. Уважение есть, когда человек разумен, он хочет настоящей любви, потому что настоящая любовь — это когда один человек перед другим свои обязанности выполняет правильно, он очищает отношения. Отношения чище, чище становятся. И в какой-то момент отношения означают связь между людьми. И в какой-то момент в этой связи человек начинает видеть очень замечательные качества близкого человека. И уважение естественным образом укореняется в его сердце. Вот это и называется любовь, потому что когда уважение естественным образом укореняется в сердце по отношению к близкому человеку, то ты очень сильно дорожишь им. Способность дорожить близким человеком, видеть в нем что-то замечательное, способность, желание сильное, произвольное желание ему служить. Когда уважение между людьми есть, ты просто хочешь ему что-то сделать хорошее. Если вы человека уважаете, вы просто сами хотите ему что-то сделать приятное. Это ведь так? Это так. И в этом заключается проявление любви, настоящей любви. И эта любовь не дешевая штука, она не возникает между людьми собой. Когда же у нас, когда придет и к нам любовь, придет она всерьез. Фигу с маслом. Вот. Она не придет. Ее надо добиться с помощью своего служения, с помощью работы над собой. Можно сделать так, что плохая карма сгорит в отношениях, и в отношениях воцарится, солнце взойдет, солнце отношений взойдет между людьми. Это солнце, чтобы... Вот, допустим, человек, с которым вы живете, в нем нет ничего хорошего. Поднимите руку, кто живет с человеком, в котором нет ничего хорошего. Поднимите руку. Есть такой человек? Ну, искренне просто, ну, честно. Нет ничего хорошего. Если вы считаете, что человек, в котором вы живете, нет ничего хорошего, это значит, что вы находитесь в гневе по отношению к нему. Потому что гнев разрушает память. Видение о хороших чертах характера пропадает полностью, картинка стирается. Ты просто не видишь ничего хорошего в этом человеке. И не можешь увидеть в принципе, потому что гнев не дает. Это сила, разрушающая хорошие черты характера в отношениях. С другой стороны, когда человек начинает вести себя благородно, он из чувства долга желает счастья человеку, заботится о нем, прощает его и начинает делать какие-то очень серьезные поступки, направленные на преодоление вот этой привязанности. Такой вот этой вот мерзкой привязанности, которую иногда мы называем любовью, а иногда мы называем ненавистью. Но это, в принципе, суть проявления одного и того же. Вот когда мы начинаем преодолевать именно такой тип отношений и устанавливать более возвышенные отношения с близким человеком, то солнце отношений восходит. Это означает, что мы начинаем видеть, вот ты какой северный олень. То есть мы начинаем видеть человека по-другому, понимаете? Чудо, чудо чудное, понимаете? Мы начинаем видеть в человеке какие-то удивительные вещи, которые мы не знали до этого. Понимаете, вот это называется любовь. То есть тогда человек в твоем сердце утверждается как личность, которую ты никогда не забудешь. Вот будет он рядом с тобой или нет, ты всегда его будешь помнить, этого человека. Понимаешь? Священной памятью. Не той памятью, которая там постельный режим, а священной памятью. Ты в самых лучших состояниях его сознания будешь его вспоминать. Когда он что-то хорошее кому-то сделал, когда он какой-то подвиг при тебе там кого-то спас, совершил, когда он просто искренне что-то сделал для тебя, когда ему было очень тяжело. Когда он сильно устал, он взял что-то для тебя сделал, и ты спросил его, ты устал или нет? Он сказал, нет, и мне нормально. Понимаете, это означает просто бескорыстно и все. Потому что когда человек ничего не хочет, никакой награды, это называется бескорыстие. Человек просто сделал для близкого человека и все. И ничего взамен не хочет. Это его как бы стиль внутренний. А иногда не стиль, иногда это бывает просто так у людей иногда. Но если солнце отношений восходит, ты будешь видеть в человеке только это. И это такой тип уважения, это спонтанная вещь. Его не надо культивировать, такое уважение. Между такими людьми уважение будет само собой существовать, и такую семейную жизнь о такой семейной жизни мечтает каждый человек. Именно о такой, чтобы жить с человеком, который для тебя является очень уважаемым. Человеком, которым ты гордишься внутри, в своем сердце. И ты как бы считаешь, что это самый лучший для тебя человек, что другого мне не нужно в жизни счастья. Понимаете? Но это сказки про белого бычка. Если мы сами не действуем в этом направлении, из чувства долга не развиваем такие отношения, то они просто так не разобьются. Это сказки про белого бычка. Понимаете, знаете сказку про белого бычка? Рассказать вам сказку про белого бычка? Ну, говорите. Рассказать вам сказку про белого бычка? Вот эта сказка и есть. Я вам рассказываю. И человек, он мечтает об этом, понимаете? Каждый человек в своей жизни мечтает о таких отношениях. Но это сказка про белого бычка. Можно мечтать, 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 мечтать. И в этой мечте эта сказка и живет. Потому что ей нет выхода, она не имеет другого развития. Как есть стихотворение «Мечты, мечты, где ваша сладость, мечты ушли, осталась гадость». Понимаете? Потому что есть два способа существовать. Первый способ существовать – это существование в страсти, и это называется мечта. Мечта – это существование в страсти. А есть другой способ существовать, который называется поступок. Есть два способа существовать – мечта и поступок. Когда человек живет мечтой, то он не живет, а существует. Человек должен жить поступком. И поступок, почему человек не живет поступком? Потому что поступок – это вещь такая, очень тяжелая. Вот, допустим, человек подошел к девятиэтажному дому, и он думает, вот бы сейчас оказаться на девятом этаже. Эта мысль, она такая легкая, да? Ты думаешь уже о девятом этаже, да? Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Вот. Быстро так раз, и уже там. Но настоящая жизнь другая. Тебе надо открыть дверь, войти в вонючий подъезд. И идти по этой лесенке дурацкой, потому что лифт сломался. Вот такова жизнь. Иногда, конечно, мы на лифте ездим, но бывает и так. Понимаете, я просто вам объясняю разницу. Разница заключается в том, что когда ты хочешь научиться уважать человека, первое, с чем ты столкнешься, с его кирпичной физиономией. Первое, что ты увидишь, что нечего уважать. Нечего, а надо. И вот в этом будет загвоздка капитальная просто. Потому что когда хороший период судьбы идет, люди и так в какой-то степени уважают друг друга. Так, чуть-чуть. Это чуть-чуть хватает, чтобы жить. Но когда семья разваливается, и когда отношения становятся тяжелыми, единственное, что эту семью может спасти, это уважение к близкому человеку из чувства долга. Потому что когда ты начинаешь уважительно с ним разговаривать, ты сжигаешь сердцем своим горячим плохую карму в отношениях, и близкий человек тоже смотрит на тебя как-то чуть-чуть по-другому. Потому что люди смотрят друг на друга, как они смотрят. Как мы смотрим друг на друга. Как разрешает нам судьба, запомните это. Как разрешает нам судьба, так мы и смотрим. Мы думаем, вот она на меня как хорошо смотрит, значит она меня любит. Но есть два типа любви, понимаете? Один тип любви происходит потому, что судьба разрешает сейчас тебя любить. А есть другой еще тип любви, когда судьба не разрешает, а он все равно любит. Вот это уже не дешевая штука, извините меня. Когда симпатии нет, сама по себе она не возникает. Но человек полон решимости вести себя правильно. И он, совершая правильный поступок, пробивает сердце близкого человека, и тот становится благодарным ему. Потому что чувство благодарности не зависит от судьбы. Чувство благодарности – это чувство абсолютно независимое ни от чего вообще. И даже если между людьми очень плохие отношения, если ты совершаешь правильный поступок и вызываешь чувство благодарности из сердца, то это чувство благодарности и твой правильный поступок топит все мосты, которые были сожжены, они восстанавливаются сразу, понимаете? Все вот, что было против отношений, оно уходит. Потому что эта сила имеет духовную природу. А духовная сила ничего общего с кармой не имеет. Духовная сила уничтожает карму. Даже если карма очень тяжелая. Как я уже сказал в начале лекции, в каждой семье придет тяжелая карма в жизни, когда просто невыносимо будет жить друг с другом. И одни люди смогут выжить в этой ситуации, вместе остаться, а другие нет. Но есть еще и такие люди, которые не просто смогут, скрипя зубами, вместе остаться с болью в сердце и с осадком на всю жизнь. Есть еще такие люди, которые смогут победить эту судьбу и остаться вместе, несмотря ни на что, и остаться так, чтобы будет потом о чем вспомнить, понимаете, о чем-то удивительном, что мы победили вот это вот, понимаете? Я когда смотрю, допустим, пара приходит, я смотрю на них, вот мне не надо даже говорить сразу, какие отношения. Я просто смотрю на карму. Я смотрю, холод между ними идет, холод. Это значит, отношения холодные. Вот, допустим, между вами и человеком, с которым были, сейчас холод. Значит, отношения холодные. Или они теплые у вас?
Сейчас просто сложный период.
Они теплые у вас?
Сейчас, в данный момент, да. Когда приходили, были холодные.
Если да, это значит, что вы карму побеждаете. Потому что по судьбе вам сейчас положено. Холодные отношения. Я к вашему сведению не помню, как вы ко мне приходили. Просто посмотрю, у меня плохая память на то, кто приходил, чего. Но я могу видеть это, понимаете, очень легко. Вот вы приходили ко мне сзади, нет? Девушка, нет? У вас тоже сейчас такой же период. У вас тоже такой же период. У вас тоже холод в отношениях идет. Вы согласны с ним? Не знаете? Я знаю. Это так, потому что это можно видеть, это же элементарные, банальные вещи. Это просто обычные, вот как вы компьютер видите, это можно спокойно видеть, человек, который тренирован это делает. Понимаете? Но если человек просто из чувства долга уважает близкого человека, в этом случае холода не будет. Это удивительно. Такое сила внутренняя побеждает судьбу. И отношения становятся очень глубокими в этом случае, несмотря на то, что им не суждено в это время быть глубокими. Вот в чем заключается смысл уважения. Что такое уважение? Это внутренняя сила. Это одна из самых основных функций разума. Это самое лучшее проявление разума. Потому что как определить, что человек разумный? Если человек всех вокруг уважает, несмотря на поведение человека, это значит, что он разумный. Это стопроцентный факт. Потому что только когда человек показывает свое неуважение к кому-то, это значит, что разум дал осечку в это время. Единственное, как определить разумность человека, это по его способности уважать всех в любых ситуациях жизни. Человек совершил подлый поступок, как его спасти? Он, допустим, прибил кого-то. Как сделать так, чтобы он раскаялся, опомнился? Как сделать так, чтобы он выжил в этой ситуации? Надо сохранить к нему уважение. И в этом случае он сам придет к нему. Он сам придет советоваться. Потому что больше уважение означает, остается что-то хорошее. И человек думает, я попал в беду. Кому мне пойти? Кто сможет мне помочь? И он находит того человека, с которым хорошие отношения, а не плохие. Это значит, что этот человек способен. Ведь все видят, все понимают, что ты совершил, правильно? Все понимают. Но один человек какой-то способен тебя принять таким. То есть он уважает тебя. Это значит, что ты к нему придешь. И будешь с ним говорить. Потому что больше некому пойти. И именно этот человек сможет тебя спасти. Из этой ситуации, в которую ты попал. И самое лучшее, если это таким человеком будет твой близкий человек. Это награда судьбы. Награда.
А не может быть безграничное уважение ко всем проявлениям глупости?
Никогда. Потому что глупость, что такое глупость? Глупость это когда возникает какое-то спонтанное чувство, которое не должно быть. Которого не должно быть. Ну, допустим, ты покупаешь дом, да? тебе говорят, этот дом стоит, допустим, 20 тысяч долларов, там, это сколько, 200 тысяч долларов, а он стоит 100, допустим, и ты покупаешь за 200. Это проявление глупости. Но это спонтанное чувство, понимаете? А вот уважать другого человека, это не спонтанное чувство. Это чувство, которое возникает только с помощью усилия воли. Когда ты совершаешь усилие волевое, ты можешь человека уважать. Если ты не совершаешь это усилие, ты не можешь его уважать. Понимаете? И усилие воли — это всегда проявление разума. Человек неразумный не может волю свою проявить. Вот как вот, допустим, все не уважают человека, как его уважать? Это признак глупости. Признак глупости — не уважать человека. Есть в Бхагавад-гите, есть такой стих. В нем говорится, что святой человек всех видит одинаковыми глазами. Имеется в виду одинаковыми глазами глубокого уважения. Он всех уважает абсолютно, не только людей, даже животных. Но даже животным, и даже к микробам, и к деревьям, ко всему он относится с большим уважением, святой человек. Но мы не можем, допустим, иногда к животным относиться с уважением. Вот интересно, к некоторым животным мы относимся с уважением, а к некоторым нет. Как определить, к каким животным мы не относимся с уважением? Есть очень простая арифметика. Если мы животных каких-то едим, значит, к ним мы с уважением относиться не будем. Это 100% факт. Потому что эти вещи несовместимы, понимаете? Если мы грех по отношению к кому-то совершаем, мы этого человека не можем уважать, просто в принципе. То же самое касается и животных. Но если человек очень сильный в разуме, он способен уважать всех. И в этом случае он греха уже не совершит, понимаете? Потому что уважение – это самая большая защитная сила, которая не дает никаких шансов сделать глупость. Вот, допустим, есть другая сила, которая называется гордость. Когда человек гордый, он не может уважать просто в принципе, гордиться собой. И как победить гордость свою? Вот как ее победить? Ее же не поймаешь. Это самое тонкое чувство. Гордость – это чувство тоньше всего. Его невозможно ни заметить в себе, ни понять, ни поймать, ни признать. Есть только один способ победить свою гордость. Какой способ?
Смириться.
Ну, смириться.
Надо вставать.
Простите, 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 простите.
Не, ну не так же было.
А как?
В разуме.
А что это значит?
Ну, глубоко от сердца.
Это что значит? Это значит, надо начать кого-то уважать. Единственный способ смириться — это начать кого-то уважать. Потому что если ты не начал уважать, значит, как ты смиришься?
Видеть Бога в каждом.
Это называется уважение. Правильно.
А вот скажите, а если к человеку относиться, ну или к людям, не ко всем уважительно, но дружелюбно?
То, что это там, то же самое. Это тоже уважительно, да. Дружелюбно означает, что ты по хорошей черте характера начинаешь видеть человека. Как их можно видеть? То есть, если ты его уважаешь.
Ну, то есть и в семейных отношениях тоже, как бы, если...
И в семейных отношениях тоже. Но уважать близкого человека очень сложно. Гораздо сложнее, чем любого другого человека. Потому что мы больше всего гордимся перед близкими людьми. Потому что половое чувство – это не что иное, как чувство гордости, превосходства перед близким человеком. Женщина свое чувство превосходства перед мужчиной испытывает, мужчина свое. И когда два человека с чувством превосходства смотрят друг на друга, уважения между ними нет. Его просто не существует. Но с другой стороны, наоборот. Если человек способен уважать близкого человека, то он начинает смиренно себя вести. Вот, допустим, приходят на лекцию мужчины и женщины. Они смотрят весь семинар, слушают весь семинар по семейным отношениям. Потом приходят домой. И что женщины говорят мужчинам? Я ж тебе говорил, а теперь ты таким будешь. А почему ты это не выполняешь? Теперь мужчины приходят домой, что говорят женщинам? То же самое, то же самое они говорят. Они говорят, а ты? Откуда это возникает? Это гордость, чувство превосходства. Когда человек находится в позиции превосходства, он запоминает очень внимательно и хорошо только то, что касается близкого человека. То, что касается его, он вообще ничего не помнит, что там говорили. Или чуть-чуть что-то, да, что-то вроде говорили об этом. Но так сильно большого значения человек не придает. Почему? Потому что чувство превосходства не позволяет человеку принять истину в сердце. Но если человек уважает близкого человека, он не станет ему говорить о том, чего ему надо делать по отношению ко мне. Он не станет этого делать, потому что это таково проявление уважения. И уважать надо человека близкого из чувства долга. Это первый этап. Сначала человек уважает близкого человека из чувства долга. Это очень странное чувство. Для многих это очень странное чувство, потому что по логике вещей лучше просто держаться подальше. Лучше просто думать о том, как есть, трезвыми глазами на мир смотреть. Трезвыми глазами буквально означает, если ты видишь в нем плохое, вот и видь плохое. Это называется трезвыми глазами, понимаете? На мир смотреть. Ну и кому нужны эти трезвые глаза? Ничего хорошего от этого нет. Ты смотришь трезвыми глазами, и в результате семья разваливается. Потому что нет другого способа ей жить. И существовать в этой ситуации. Без любви ничего не остается, все высыхает. И как любовь проявить свою, когда ты человека не любишь, карма плохая пришла. Как любовь свою проявить? Просто из чувства долга сделать что-то для него. Потому что уважение проявляется только в поступках. Как еще проявить уважение? Мысли есть. Допустим, ты приходит в голову, вот такой сикой, как же он меня обидел-то, а? И дальше вторая мысль идет, а все равно он хороший, вот у него есть вот это. То есть человек сражается со своими мыслями, а нет, он плохой, нет, он хороший, он сражается, у него хватает разума на это, он сражается. Когда у него в мыслях он может сражаться, следующий этап сражения это в поступках. Допустим, по всей логике вещей не надо ему сегодня готовить. По всей логике вещей не надо. А пошла и приготовила, пошла и постирала. Хотя белье стало вонючим почему-то. Знаете, что у мужа белье может стать вонючим? Женщина знает. Иногда у мужа белье очень вкусно пахнет, а иногда оно становится вонючим. Это все зависит от отношений. Невозможно стирать просто. Тошнит. Она стирает все равно. Почему? Потому что она это поступок с позиции разума. Но некоторые женщины стирают с ненавистью, думают, вот я теперь стираю, попробуй теперь меня не любить. То есть это другое чувство, я не про это чувство говорю. Когда человек с уважением что-то делает, он ничего не ждет. Просто приготовил и все. Ничего не ждет человек. Это удивительное чувство. Потому что есть еще другое чувство, это чувство униженности. Когда человек готовит, и он ничего не ждет, потому что не дождешься. Это называется униженность. Самое жестокое чувство, которое только существует. Лучше уж ненавидеть, чем быть униженным. Когда, допустим, женщина готовит близкому человеку и знает, что от него ничего не дождешься, и готовит, потому что ничего не дождешься. И просто делает это в униженном состоянии, не веря в свою судьбу. Это самое ужасное, что может быть в отношениях вообще. Потому что лучше уж вообще просто уйти и пожить отдельно, чем так быть униженным. И когда в отношениях нельзя быть униженным, и человек, в принципе, может заставить себя уважать. И это очень хорошо. Кстати, это вторая часть беседы артезианского балета, которую я хотел сказать. Некоторые думают, что это плохо, заставлять себя уважать в отношениях. А это очень хорошо. Это проявление благочестивой кармы. Когда близкий человек начинает вести себя плохо, надо отстраниться от него и требовать только правильных отношений. Требовать как? Спокойно, без злобы, своим отстранением, своим нежеланием поддерживать такой стиль отношений. Потому что есть разные стили, и человек диктует Человек иногда неосознанно диктует свой стиль отношений. Допустим, мужчина раху действует на семейную карму, и он очень грубо разговаривает с женщиной. Признак того, что раху действует на семейную. Он не хочет, он даже не понимает это просто.
Как дела?
Ну, жене. А жена, женщина, она в принципе такого тона не переносит. Она не может это вынести, потому что она от близкого человека может только сладкий вкус испытывать, и все. Она ждет от него только сладкого вкуса. Она хочет, чтобы он ей сказал, как дела, моя дорогая? Что-нибудь в этом роде, допустим.
А он говорит, как дела? У него голос, он говорит, у меня голос такой. И это правда. Страх действует у него. У него так действует психика, что он может только так говорить. Хотя в сердце он может уважать эту девушку. Понимаете? И она должна просто из чувства долга ему сказать, хорошо. Но при этом она должна чуть-чуть отстраниться и начать его обучать, как разговаривать с женой. Надо ему сказать, ты знаешь, очень важно, если ты будешь говорить не как дела. Как дела? Вот так вот. Он говорит, у меня другой же голос. Ну что, ты можешь вот другим? Я могу, конечно, но мне неприятно. А ты из чувства долга, так говорится. Из чувства долга. Ладно, я попробую.
Так начинается правильное отношение. Они начинаются с того, что человек учит другого человека вести себя по отношению к себе. Но для того, чтобы учить близкого человека, для этого надо привыкнуть к нему, принять его таким, какой он есть. Это первая стадия уважения вообще. Это принять человека таким, какой он есть. Есть три стадии развития отношений в наше время. Первая стадия – это мир. Вторая стадия – сотрудничество. И третья стадия – уважения. Что значит мир? Вот, допустим, мы поженились, да? И когда человек женится, что он дальше, что у него в уме возникает? Что возникает у него внутри? У него же есть какие-то желания, зачем он вообще женился? Есть же какие-то идеи, чего-то же хочется, да? Или ты куклу просто хотел себе иметь? Поставь ее на подоконник и смотри. Нет, мужик хотел не куклу, он хотел жену. Жена — это функциональная вещь вообще. Она как бы двигается, она двигается, готовит, убирает, потом улыбается. То есть жена, она функционирует. Функциональная система. Вот. Но он чего-то хотел, когда он женился. Она функциональная система. Просто он, когда он чего-то хотел, он не подозревал, что в этой функциональной системе есть еще другие функции, понимаете? Как, допустим, представьте, что вы заходите в ванну, допустим, включить стиральную машину. И в стиральной машине сзади какая-то рука вот вылазит, так, пум, тебе в голове спряталась. Неожиданно, да? Я не покупал этого, да? Я за это деньги не платил. Когда жену покупаешь, ничего общего с машиной стиральной это не имеет. Потому что в ней есть прямо две совершенно противоположные функции. Одна функция — это приносить мужчине счастье, а вторая функция — это приносить ему страдания. Причем интересно, что вторая функция часто работает гораздо больше, чем первая. Потому что когда человек сам счастье хочет от близкого человека, то не понимая того, он приносит близкому человеку одни только страдания. А когда люди женщины, они чего хотят друг от друга? Только счастье. Поэтому они требуют счастья, это вызывает страдания. Потом это возникает скандал. И такая веселая жизнь наступает, что мама не горюй. И в этой ситуации всегда такая ситуация возникает в основном. Ну, бывает, иногда не возникает, редко. В основном всегда возникает. Потому что у людей всегда есть животная привязанность. И что делать в этой ситуации? Надо прийти к там интересному знаменателю в этой ситуации. Первый как бы этап развития уважения. Это позволить человеку быть таким, какой он есть. Ты, допустим, хотел, чтобы жена там была такая-то, такая, или муж, что не пил, не курил, и цветы всегда дарил, ты еще мамой называл, был к спиртному равнодушен и в общении не скушен. Допустим, ну, хотела вот всего этого. Теперь оказалось, что там, пьет, курит, в общении скушен, к спиртному не равнодушен, с мамой, тещу мамы, хотя и обещал, называть не хочет. Ситуация такая. И знаете, это не выдумка и не шутка. Потому что на самом деле человек всегда получает в своей жизни то, чего он больше всего боялся. Как ни странно. Потому что это же есть карма, она так действует. Поэтому что нужно, первое, что нужно сделать в своих отношениях в личной жизни? Первое, нужно сказать себе, я принимаю в свою жизнь этого человека. Всего. Сначала сказать,
Конечно, потом, когда вы на него посмотрите, станет страшно, как бы, что вы это сказали. Но дальше надо просто отстоять, надо продолжать. И потом вы заметите, что у вас появится возможность просто терпеть. Ну, черты характера человека, как он себя ведет, просто терпеть. Ну, допустим, жена не убирается на кухне. Вроде бы должно быть, по идее, женщина должна очень чисто. Но у женщин бывают какие-то недостатки женские. Например, если женщина, допустим, обычно должна быть очень чистоплотной, то бывает так, что у женщины недостаток, и он является прямо противоположным. Она очень нечистоплотная, допустим. Как оказалось. Или, допустим, женщина должна природно хотеть, допустим, готовить. Но, как оказалось, эта женщина природно вообще не хочет готовить. Вообще не хочет. Или, допустим, женщина должна, по идее, улыбаться мужу, но она почему-то вообще не умеет улыбаться. Допустим, так оказалось. Хотя, когда встречались, она все время улыбалась. Но потом, как оказалось, нет. И она говорит, а я вообще не улыбаюсь. Как оказалось потом. И надо быть к этому готовым. Потому что, на самом деле, семейная жизнь не такая, как встречаются люди. Они начинают жить, все другое происходит. И это другое надо принять. И это большой подвиг. Надо просто принять, сказать, я готов. Все, я принимаю тебя таким, какой ты есть. И когда ты это делаешь, первое, что происходит? Отношения успокаиваются, наступает шанти, спокойствие, штиль в отношениях. Это другими словами означает, можно прийти домой спокойно. Обычно в таких ситуациях человек не хочет идти домой, ему страшно, что там дальше будет. Но он просто, когда ты принимаешь человека, каким он есть, ты спокойно идешь домой, потому что дом становится тебе домом с этого момента. Ты знаешь, что там все хорошо, там есть, допустим, мой мужик, дурачок там. Ну ты его принял таким, и все, все нормально. Ну принимаешь, или дурочка моя жена там меня ждет. Вот. Ну все нормально, ты ее такой принял, все хорошо. Вот, и это первый этап отношений. Спокойствие. Только спокойствие. Первый этап отношений. Потому что потом будет еще второй. Вот некоторым людям кажется, что второго не будет. Второе спокойствие еще куда ни шло. Я могу принять, но что будет дальше, человек думает, что будет дальше-то? Я вам скажу, что будет дальше. Будет второй этап. Хоть кажется, что это невозможно, но я вам говорю точно. Второй этап заключается в том, что после спокойствия, когда оно наступило, то есть человек принимает близкого человека. Когда он не принимает, спокойствия не будет по-любому. Но если принимает, дальше что происходит? Второй этап означает, что с близким человеком можно что-то обсуждать. Потому что когда нет спокойствия в отношениях, обсуждать невозможно. Всегда все заканчивается скандалом. Но когда ты принимаешь близкого человека, с ним потихоньку можно начать разговаривать. Что-то обсуждать. Потихоньку, помаленьку начинается обсуждение. Люди друг друга принимают в этом обсуждении, как-то пытаются понять. И есть еще третий этап отношений. Когда спонтанным, естественным образом близкому человеку начинает возникать уважение. Другими словами, ты начинаешь видеть очень много хорошего в нем, и думаешь об этом хорошем, и тебе кажется, Господи, как хорошо, что я вот этого вот урода свою жизнь приняла, когда он был таким. Оказывается, это удивительный человек. И как хорошо, что я с ним осталась. Понимаете, потому что каждый человек удивительный человек. Поверьте мне, каждый человек удивительный человек. Особенно если вы сможете этот этап отношений, эти все этапы пройти, вы увидите, что у вас близкий человек удивительный. И когда, я вам говорю об этом, потому что я видел. Я видел таких женщин, которые совершенно маразматического, из маразматической пьяни совершенно, который, кроме как в пьяном виде, не ползал никогда, понимаете, который в ужасном состоянии жил, она сделала интеллигентного, порядочного, разумного и удивительного человека. Просто своим отношением. Я видел такие ситуации, такие семьи, я видел таких женщин, понимаете, и таких мужчин я тоже видел. Когда ты эти вещи видишь, и когда приходит жена вот с этим человеком, который вообще просто, как она описывала, это страшное дело, как можно с этим человеком было жить вообще. Она вот эти все этапы прошла, она сначала приняла человека, потом начала с ним разговаривать. Когда человека принимаешь, пусть он пьяница, хоть убийца, хоть кто, не имеет значения. Когда ты принимаешь, первое, что происходит, он начинает с тобой разговаривать. Он может с тобой разговаривать, потому что нет антагонизма. Он чувствует, что ты его принял, и он уже может с тобой разговаривать. Он начинает сердце открывать, начинает... Сначала из сердца что выходит? Вонь начинает выходить сначала. Человек сначала с обидой говорит, он злится. И это какое-то время идет. Но так как ты принял человека, ты спокойно к этому относишься, нет проблем. Ну, уж не пусть это говорит, ладно. Конечно, принять, когда человек со злобой что-то говорит, принять это невозможно. Но, по крайней мере, можно позволить ему это делать. И он, когда выговорится, дальше что идет? Следующий этап. Он выговорился, у него все вышло, может, неделя на это длится там. Ну, вышло у него все изнутри. Что дальше идет? Да, он молчит, просто ходит, больше говорит не о чем. Он молчит, ничего больше не говорит. Вот, а потом дальше вот идет интересная вещь. Он начинает улыбаться почему-то. Ну, как-то по-другому начинает себя вести совершенно. В нем рождается что-то человеческое. И спокойствие — это хороший знак, что дальше все будет хорошо. Если спокойствие в какой-то степени хотя бы добились, потому что оно тоже, это спокойствие же сразу полностью не возникает. Иногда штормы возникают, иногда. Но чем больше спокойствия, тем больше веры, что все будет хорошо. А потом, когда спокойствие наступило, можно уже общаться. И когда общение началось между людьми, то начинаешь чувствовать, что ты этого человека сможешь уважать даже спонтанно, вот само по себе. Потому что в общении про это скрывается внутренность человека. Его, а внутренность человека, она... Очень интересно. Когда человека просто видишь, он неинтересен. Но когда ты начинаешь с ним говорить так вот откровенно, то человек очень становится интересным. Потому что душа, она сама по себе по природе очень интересна. Она удивительна, понимаете? Когда человек видит душу, знаете, какое чувство у него возникает? Человек как душу кого-то видит, себя или других. Знаете, какое чувство у него возникает? Он удивляется. Он видит что-то удивительное перед собой. Понимаете? Вот это удивление, такое удивительное чудо, когда он это видит, видит душу. Это означает, что он видит что-то неординарное. Он видит неординарные черты характера, абсолютную чистоту, абсолютную любовь, абсолютную красоту, которая живет в нас. В каждом человеке это все живет. И это можно увидеть в близком человеке. До этого надо... Правильное отношение строить. И для этого семейная жизнь и нужна. Некоторые думают, она нужна для того, чтобы капусты заколотить, домик построить на берегу там, какого-то моря и жить припеваючи, в прямом переносном смысле. Но на самом деле жизнь не для этого предназначена. Жизнь предназначена для того, чтобы развить два вида любви. Первый вид любви, который человек должен развить, это любовь к Богу. Потому что пока он высшую душу не почувствует хотя бы чуть-чуть, он другие души не сможет понимать. Это невозможно. Потому что все души спрятаны. Вот, допустим, если вы не знаете, как выглядит, допустим, 5 рублей одной бумажкой, и вот здесь в этой комнате, допустим, будет темно, и много бумажек валятся разных. Вы сможете найти эту бумажку или нет на ощупь? Невозможно. Так и душу невозможно понять в другом человеке. Духовное невозможно понять, потому что мы не знаем, как это выглядит. Мы не понимаем этого. Если ты на другого человека молиться начинаешь, что произойдет в результате этого? Ты молишься на человека. Мы молимся друг на друга. Когда мы влюбляемся, влюбленность означает обожествление. Мы молимся друг на друга. Человек, когда влюбляется, начинает молиться на человека. Что происходит в результате этого? Человек начинает гордиться собой. В нем душа открывается в результате, нет? Ты молишься на человека. Душа в нем открывается? Нет, он становится гордым. Если ты поклоняешься Богу, он открывается, как чистая душа перед тобой. И ты начинаешь это духовное реально видеть и чувствовать. В этом и заключается смысл слова «вера». Ведь вера — это не слепость, как вот вы сказали. А может быть это проявлением глупости? Нет. Если человек по-настоящему верит, это никогда не глупость. Это всегда только чистота и настоящее. Это что-то настоящее. Вера — это что-то настоящее. Вера означает видение, чудо, ощущение. Ты чувствуешь. Что-то такое ощущаешь. И это есть. Ты знаешь, что это есть. И это не просто что-то такое есть, а это есть что-то совершенно потрясающее, которое невозможно описать словами. Так вот, когда человек чувствует Бога в своем сердце, он начинает предполагать, что это также есть и в близком человеке. И вот с этой позиции уважать другого человека очень легко. На самом деле чувство долга, из чувства долга что-то делать, имеет две природы. Первый вариант — это просто скрипя зубами или терпеть. Это тоже проявление разума. А второй вариант — это когда ты знаешь, что ты потом увидишь. Из чувства долга человек делает, потому что он знает, что он увидит. Есть такая интересная личность такая. Он жил в одно время в России. Довженко. Психолог, который, нарколог, который лечил алкоголиков.
Центр Довженко.
Да, знаете, как он где-то делал? Он уже видел в алкоголике, что тот не алкоголик. Уже видел это. У него настолько развилась эта сила. И он собирал алкоголиков в кучку и общался просто с ним, разговаривал о жизни. И он смотрел на них не как на алкоголиков, потому что все люди обычные смотрят на алкоголиков как на алкоголиков. Но он смотрел на алкоголика как на другого человека. И этот алкоголик становился другим человеком в результате. В результате месяца такого общения люди бросали пить навсегда. Понимаете, такая сила в человеке была. Он способен был видеть что-то другое, духовное в человеке. И эта возможность возникает только в том случае, если человек видит что-то другое, высшей личности. Поэтому, если вы хотите начать уважать близких людей, надо начать духовную практику в своем доме. Очистите атмосферу своего дома. Если вы приходите домой и чувствуете противно, тяжело жить. Некоторые люди очень сильно страдают, они приходят домой и устают больше, чем на работе. Это значит, что атмосфера дома сильно осквернена. Достаточно просто пожелать всем счастья дома, если вы не верите в Бога. Или начать там молиться, если вы верите в Бога. И через некоторое время вас домой потянет. Потому что вы почувствуете, что там очень чистая атмосфера, там легко жить. Некоторые приходят домой и начинают сразу ругаться. Им очень тяжело не ругаться дома, потому что атмосфера осквернена. Но иногда человек приходит домой, ему становится очень спокойно и чисто на сердце. Это значит, что там каждый день молится. Нет другой причины, почему так происходит. Только в чистой атмосфере человек может чувствовать себя чисто и хорошо. Чистая атмосфера создается с помощью звука. Это единственный способ создать чистую атмосферу. И в чистой атмосфере уважать близкого человека очень легко. Очень легко. Для этого не надо напрягаться. Потому что чистая атмосфера сама создает ощущение уважения. Какие у вас вопросы?
Разумно ли отделять человека от его поступков? Ну, уважать планы Бога в сердце человека, который завалил кусками кармы, но неуважительно относиться к некоторым поступкам.
Понимаете, проблема заключается в том, что у нас есть определенное количество силы внутренней. И иногда силы хватает, чтобы уважительно относиться ко всему, что есть в человеке. А иногда такой силы не хватает. Понимаете? И когда сил не хватает, надо отделять. То есть надо пытаться сказать себе, вот он так поступил, он не хотел. Но на самом деле у него душа другая. То есть он по-другому хотел поступить, а поступил вот так. Так у него получилось. Если он говорит, нет, я так хотел поступить, допустим, надо думать, ну, значит, он сам этого еще не понимает. Ну, то есть, можно иногда отделять человека от поступков. Иногда в человеке есть столько силы внутренней, что он способен, человек совершил плохой поступок. Ну, допустим, он побил кого-то. А ты думаешь, ничего, он хороший, все равно этот человек. Надо ему помочь просто исправиться, и он проявит свою это хорошие черты. То есть ты принимаешь его вместе с поступком, но для этого надо иметь внутреннюю силу на это. Очень трудно человека вместе с поступком принять. Особенно если этот поступок придет тебе прямо в сердце. Но иногда человеку хватает силы это сделать. Иногда сразу не хватает силы, но он себе помолился, недельку помолился, принял человека назад. А если человека не примешь, ты ему помочь не сможешь. Бывает так, что мать не принимает сына. Сын, допустим, набедокурил, и мать не может его принять дальше, как... но она не может его принять. Значит, она ему помочь не может. Значит, она ему не мать. Потому что долг матери принять своего сына, какой бы он ни был. Это принятие должно быть не слепым. Иногда мать принимает своего сына только потому, что она привязана к нему. Но надо его принять как человека. Это означает очень трезво, сильно. Принять означает сказать ему правду, что так нельзя поступать, но сказать с любовью. Это очень трудно, правду и с любовью. Иногда мы говорим правду со злобой в сердце. И это не нужно делать никогда, это не поможет человеку. Иногда мы говорим человеку без злобы, но не правду. Мы говорим, нет, нет, ты хороший. И это тоже, в принципе, никогда не поможет. И это тоже нельзя никогда делать. Единственное, что мы можем сделать по отношению к человеку, который вот плохо себя ведет, мы должны ему сказать правду, но без злобы.
Это очень трудно сделать. Как научиться это делать?
С помощью молитвы. Хоть вы осуждаете это слово, а некоторым неприятно, я говорю все время с молитвой, молитва. А если нет в моей жизни молитвы, ну нет молитвы в моей жизни. Потому что в другом человеке же появляются какие-то вещи, которые приносят нам счастье. Так устроен этот мир, что женщина, она много счастья может видеть в мужчине. А мужчина очень много счастья может видеть в женщине. Когда ты счастье видишь, ты начинаешь спонтанно верить. Потому что счастье – это и есть та сила, которая дает возможность верить. Мы же не можем верить просто так. Счастье что-то приносит, мы верим. А результат – разочарование. Потому что это же не настоящая вера, она не вера с позиции разума, это просто самообман.
А вот этот человек, да, человек, не будет, не будет, не будет, не будет, как узнать в нем твоя эта половинка или нет, или кто-то уже живет
вместе? А не обязательно твоя половинка, что были вместе в прошлой жизни. Иногда бывает так, что в прошлых жизнях, если вместе было, лучше не связываться. Потому что такая карма накопилась, что не дай бог. Бывает так. Этому человеку очень сильно тянет. Я вам сейчас объясню, как плохая карма проявляется. Вы увидели человека. Вам с ним животным чувством сильное половое желание. Сильно потянуло к нему очень сильно. Ты как бы, когда притянулся к нему, чувствуешь, что как будто ты его знаешь, как облупленного уже. И чувствуешь, что мама не горюй будет с ним отношения. И все равно не можешь отвязаться. Ты думаешь, Господи, за что же меня судьба-то наказала с этим человеком рядом быть? И точно начинаются скандалы, истерики. И все равно привязанность настолько сильная, что не оторваться невозможно. И ты чувствуешь, что ты уже много раз это повторял в своей жизни с этим человеком, но оторваться от него не можешь. Это означает карму. Вот это означает, что был в прошлой жизни.
А как можно воспитать в себе чувство долга?
Как? Чувство долга воспитывается несколькими способами. Первый способ – это просто совершение поступков, которые приносят счастье. Давать милостыню, совершать аскезы и выполнять, допустим, свои обязанности предписанные. Ну, допустим, женщина должна готовить мужу. Это обязанность. Ее надо выполнять, но страх, опасность этой выполнения обязанности заключается в том, что если девушка готовит мужу, и она сильно хочет, чтобы он ее за это отблагодарил, в этом таится колоссальнейшая опасность того, что она теряет себя. Потому что когда она ему готовит, выполняет свои обязанности, но при этом ждет от него награды, то в этом случае она рушит свою жизнь фактически. Потому что это выполнение своих обязанностей, что рождает в ее сердце? Все больше и большую ненависть и неудовлетворенность этим человеком. Потому что в принципе очень трудно отблагодарить человека полностью за то, что он делает. Очень трудно. Иногда это затирается, глаза замыливаются, очень трудно понять. Поэтому действие ради плодов, оно всегда уничтожает совместную жизнь. В этом самая большая опасность стоит. Но если женщина готовит, и просто готовит, потому что она знает, что надо это делать, так Бог захотел, чтобы я готовила, то в этом случае ее сердце очищается, она становится радостной, потому что она не зависит от того, как отнесется к ней муж. Она становится радостной и счастливой. Она бегает по дому, поет, все убирается, птички поют вокруг. Она счастлива. Почему? Потому что она имеет женскую природу. Женская природа дает счастье человеку. Она убирает все у нее, цветочки, бабочки, все у нее хорошо дома. Муж приходит, допустим, не оценил. Ну, ей так хорошо, что, все нормально. Она приготовила ему поесть, он кушает. Вот. Она радуется, что он просто кушает. И он, допустим, ей сказал спасибо. Ну, ничего страшного, мне и так хорошо, мне не надо его спасибо. Это все-таки будет обидно, да? То есть я то, что я говорю, это неправда, да? Это в принципе невозможно, да?
С позиции женщины, вот я говорю, что это будет обидно, если он не скажет спасибо там, сегодня, завтра, и то есть просто да. Встает и уходит.
Так, что значит? А, я понял, это я мужик-дурак, не понимаю. Теперь я понял, к чему вы говорите. То есть вы с позиции женщины говорите. Хорошо, я тогда буду говорить с позиции мужчины, чтобы мне никто меня ни в чем не обвинили. Хорошо? Допустим, такой вариант. Муж, допустим, работает и приносит жене деньги. Покупает ей цветы, допустим. И жена просто ставит эти цветы в вазочку и уходит. Но так как он с любовью, как бы он почувствовал вкус, вот эту радость дарить женщине цветы. Он почувствовал эту радость. И он дарит женщине цветы, допустим. И она не обращает на это внимания. Поставила вазочку, пошла. А он счастлив, потому что он это делает. Это возможно? Почему?
Какой-то ответный импульс он хотел получить. А если он не обратил внимания,
вот в этом и заключается загвоздка совместной жизни. Пока вы будете находиться на такой платформе, думая, что вот это так, никаких шансов быть счастливым. Никаких шансов. Потому что эти отношения находятся в буйной страсти, и человек думает, вот если ты мне сделаешь так, я тебе тоже так сделаю. Но если ты мне так не сделаешь, я тебе никогда так больше не сделаю. Просто поймите, идея-то в чем заключается, что человек в принципе просто на наше побуждение что-то сделать не всегда, не способен всегда отвечать адекватно и правильно. Потому что иногда у человека бывает плохое настроение, иногда просто он вообще не понимает, что ты совершил какой-то серьезный поступок по отношению к нему. Вот. То есть это в принципе просто невозможно. Обида неизбежна, разочарование в отношениях неизбежно. Поэтому есть только один способ понимать, как отношения строить. Если человек в себе развил способность просто дарить цветы, не обращая внимания на то, как жена к нему относится, он счастлив, просто даря цветы, то в этом случае он побеждает судьбу. Я вам сейчас объясню, как это работает. Допустим, человек идет в магазин за хлебом. Идет в магазин за хлебом, так? Он счастлив, когда есть хлеб в магазине, так? Но если человек просто радуется тому, что он идет, и в магазине нет хлеба, он будет неудовлетворен или нет?
Будет.
Радуется просто потому, что он идет. А я иду, шагаю по Москве. Нормальный летний дождь, прошел. Хорошо. Да?
Да? Скажите, я правильно понял? То есть уважение это как бы ступенька к более высокому состоянию отношений любви. То есть если уважение есть, это не значит, что есть любовь в отношениях. А если есть любовь в отношениях, то это как бы оно включает уважение.
Конечно, конечно. Любовь это уже развитое, совершенно развитое отношение. Но мы сейчас очень важную тему закроем, потому что сегодня искренняя аудитория. Правда, несколько человек не выдержало, ушло. Сегодня такая дискуссия серьезная. Это важный вопрос очень. Это вообще принципиальный вопрос любой темы, которая опирается на какие-то возвышенные источники. Некоторые люди считают, что невозможно делать просто из чувства долга что-то. Ну, просто радоваться тому, что ты делаешь, допустим. А другие считают, что это единственный выход быть счастливым. То есть мнения людей очень сильно делятся в жизни. Одни точно знают, что невозможно делать просто так из чувства долга. Это невозможно, потому что жить становится невыносимо. Почему они так считают? Потому что они никогда из чувства долга не делали. Они не знают этого вкуса, этого чувства. Другие знают точно, что если делать из чувства долга, это единственный способ победить судьбу вообще, в принципе. Единственный способ. Нет другого способа. Допустим, я вам сейчас объясню такую вещь. У девушки естественным образом внутри, существует сила, которая притягивает мужчин. Но также у девушки естественным образом существует внутри сила, которая дает ей разочарование от того, что они не притягиваются. Допустим, девушка хочет выйти замуж. Я понял. Девушка хочет... Много праздников. Это такое напоминал. Вот. Допустим, девушка хочет выйти замуж. Какая выходит замуж? Немножко не так, сейчас я объясню. Девушка хочет выйти замуж. Одна, допустим, имеет силу внутреннюю. У нее врожденная уверенность, допустим, что она все ненормально, она выйдет замуж. И, допустим, на нее кто-то не обратил внимания, она думает, ну и что, он недостоин. А кто-то другой не обратил, они меня вся недостойны. И тогда, если она такая сильная внутренняя, она уверена, что у нее она такая красавица, вообще это не смотрит, это их проблемы, то в этом случае она выйдет замуж. Потому что у нее есть сила, просто чувство собственного достоинства очень сильно от природы. У нее хорошая карма. Второй вариант. Девушка не имеет такой силы внутренней. Она сомневается в том, что она выйдет замуж, потому что она видит, многие не смотрят, а те, кто смотрит, отворачиваются в какой-то последний момент. Вот, то есть у нее есть очень такой серьезный отрицательный опыт. Она сможет выйти замуж или нет? Сможет. В каком случае?
Предложение.
Лучше.
Нет. Если изменится.
Как?
Полюбить себя.
Это не называется полюбить себя.
Принять.
Это, нет, это называется утвердиться в себе. Это совершенно другое чувство. Потому что некоторые люди любят себя. Я такая хорошая, хорошая. Я самая обаятельная и привлекательная. Потом выходит, опять никто не смотрит. Понимаете? Есть такое понятие самодостаточность. Когда девушка утверждается в себе как личность, она, допустим, развивает в себе разум, молится там Богу, работает над собой. В какой-то момент она чувствует, что она, у нее внутренняя сила благочестия превысила ее грехи. В результате этого она начинает чувствовать счастье внутреннее, которое из нее исходит. Она может быть совершенно некрасивой девушкой, допустим. Но из нее чувство счастья может исходить просто потому, что она стала самодостаточной. То есть она стала независимой от того, как к ней относятся. Это то же самое, что совершить поступок и радоваться ему. Это тоже чувство самодостаточности. Когда женщина становится самодостаточной, женщина с плохой кармой, которая в принципе не должна выйти замуж. Когда она становится самодостаточной, то в этот момент молодые люди начинают на нее обращать внимание. Потому что обычно у женщины самодостаточность просто идет из ее кармы. Потому что она само собой красивая, само собой уверенная в себе и так далее. Но бывают женщины, которые не могут эту силу в себе иметь. И я знаю таких женщин, которые силой воли, внутренней молитвой стали самодостаточными. Хотя у них нет кармы на это. И они вышли замуж в результате этого. И как, когда они вышли замуж, будучи самодостаточными, они по-другому и жизнь стали строить. Не, так как они самодостаточны, они смогли отношения правильно сформировать. Потому что у них достаточно сильный разум, чтобы не обижаться, не огорчаться, вести себя правильно, действовать из чувства долга, уметь быть счастливым в любой ситуации жизни. Вы знаете, что иногда бывает так, что мужчина в принципе не может принять ваше служение и отблагодарить вас. Потому что у него наступает такой период плохой в жизни, что он просто, ему плохо, ему холодно, он не может принять, он не может вас отблагодарить, ему противно, все плохо, тяжело. Любой человек имеет такие периоды в жизни.
А
и эти периоды разрушают семью. А?
Я не имею в виду такой период,
а я имею в виду именно такой период, потому что я консультирую людей по семейным отношениям и знаю, что именно в такой период люди, которые не понимают, что такое действовать из чувства долга, разваливают семью до основания, ничего не остается от нее. Именно в такой период, а такой период у всех возникает в жизни, у всех семей. И если человек не научился действовать вот так вот, просто от сердца, радоваться тому, что он просто делает что-то для другого, то семья развалится неизбежно.
Ты радуешься, когда делаешь, да, то есть
Но?
Но спасибо, но почему не должно звучать?
Оно должно звучать. Хорошо, я вам такой пример приведу. Сейчас мы с вами все поймем. Внимание, фокус. Вот здесь очень такие важные слова для вас написаны. Вот здесь. Я вам должен их подарить. Эти слова. Ну, по судьбе, я вам должен их подарить.
Спасибо, не дождались.
Не подарю. Ничего не хочу сказать. Просто я подарю. Договорились. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что человека невозможно заставить подарить. Попробуйте заставить полюбить себя, улыбнуться себе. Попробуйте и заставить человека искренне сказать себе нежные слова. Попробуйте это сделать. У вас ничего не получится. Потому что в жизни существует один принцип, который гласит очень просто. Если человек должен получить подарок, то надо просто спокойно относиться к этому. Подарок придет сам. Не надо его конючить. Точно так же, когда, допустим, женщина приготовила пищу. Слова благодарности приходят сами. Не надо их конючить. Если она ждет их, это означает, что она разрушает семью. Потому что это ожидание рушит уважение к близкому человеку. Но если человек понял такую простую истину, что надо просто радоваться самому действию, радоваться тому, что ты готовишь для близкого человека, зная точно, что подарок когда-нибудь будет. Это точно. Но его только не надо ждать. Потому что это самое подлое, что в нашей жизни есть. Оно рушит нашу жизнь. Когда он сам принесет этот подарок и сам скажет искренне, дорогая моя, на переднем у нас передышка, спят в окопах друзья, тишина на другом берегу. Дорогая моя, поцелуй покрепче сынишку, знай, что я для тебя там в своей душе берегу и так далее. Понимаете, идея в чем заключается? Что эти вещи происходят само собой. Человек не может выконючить их. Понимаете? Не может. И это возможно такие вещи. Возможно только тогда, когда человек не привязывается к тому, что мне кто-то должен что-то сказать. Не надо ждать. Не надо расстраиваться от того, что не сказал. Придет время, он скажет обязательно. Таков закон. Но само ожидание разрушает семейную жизнь. Я вам напишу, когда отдам. Сейчас пока это какая-то записка. Я узнала, что у человека, с которым я встречалась уже 2 года, есть постоянная девушка. И еще 2 временные подружки. Я с ним сразу рассталась. Мне хочется предостеречь девушку, открыть глаза на него. Но имею ли я право вмешиваться? Как мне поступать? Не надо ничего делать. Пускай это ее жизнь, это его жизнь. Зачем? Ты рассталась, допустим, я понимаю, что тебе хочется теперь. Показать ему, кто он. Ну зачем? Какой смысл? Надо, как в песне поется, мы с тобой расстались, весь белый свет любя. Ну, просто с любовью оставаться. Не надо, зачем? Не надо никого мучить. Есть девушка, это правильно, что расстался. Если только дружат люди, когда дружат с кем-то, надо внимательно смотреть, что происходит. Вот когда уже женился, тогда надо терпеть. Понимаете, это разные состояния. Поясните, всегда есть женщина, если женщина претендует на территорию, как быть в ситуации 2 хозяйки на кухне? В квартире жена и свекровь. Как правильно и разумно поделить Невозможно правильно и разумно вести себя по отношению к свекрови. Просто придушить ее и все. Но на самом деле существует один вариант, простой. И веды объясняют этот вариант. Веды объясняют, что на самом деле хозяйкой кухни является свекровь. А жена его, ее смиренная слуга. Вот когда женщина, жена, начинает служить свекрови своей, что является принципом семейных отношений вообще, в принципе, надо всем служить вместе. Когда она свекрови начинает служить, и та чувствует себя хозяйкой на кухне, у свекрови просыпается такое глубокое чувство, такая любовь к этой девушке молодой, что она говорит, теперь ты хозяйка на кухне. Что хочешь здесь, то и делай, я пошла. Я здесь уже больше не нужна. Это придет само. Это является подарком заслужения. Это приходит само. Это подарок. Всегда, когда человек что-то делает удивительное, приходит подарок. Это закон. Поэтому есть законы, которые надо соблюдать. Если есть две женщины, одна должна быть старшей, другая младшей. Если есть просто две женщины на кухне, допустим, две студентки сняли квартиру вместе с одной кухней и с одной комнатой, знайте, что это проклятие. Просто придушат друг друга, просто придушат или разойдутся. Если одна из них будет считать старшей другую, то все будет нормально. Но если этого не произойдет, будет разрушение. Моя сестра была очень дружила очень сильно с одной девочкой, очень дружила. И они вместе поступили в институт, и они вместе поселились в одной квартире. После этого они стали заклятыми врагами на всю жизнь. Была такая истерика, такое вообще просто. Были большие проблемы. Муж женился на молодой. Можно ли поддерживать с ним дружеские отношения через... Через что? Через что-то лет после расставшейся. Ну, то есть вообще надо поддерживать хорошие, правильные отношения, но на расстоянии. Понимаете, не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Если у тебя есть обязательства, допустим, ты расстался с женой, у тебя есть дети, допустим, от этой жены, ты должен помогать, там, заботиться и так далее. Это называется обязательство. Но если ты расстался с человеком, у тебя есть жена, то не может быть дружбы потом с той женщиной, с которой ты жил раньше. Потому что между мужчиной и женщиной дружбы не бывает. Между мужчиной и женщиной бывают следующие типы отношений. Можно к женщине относиться как к дочери, можно относиться как к матери, можно относиться как к жене, можно относиться как просто... Сестре?
Двоюродная.
Важно к женщине относиться просто как к знакомой, на расстоянии, уважительно, как к супруге моего друга. Понимаете? Уважительно просто. Но как к другу мужчина к женщине относиться не может, потому что эти отношения в ведах называются тонким сексом. Ничего общего. Нет. То же самое. Это тонкий секс, ничего общего между дружбой. Это не интересно. Мне интересно такую историю, одна девушка рассказала. Она говорит, вы знаете, так странно произошло, и вообще я не понимаю своего мужа, почему у меня не может быть друзей. У меня есть один очень друг такой хороший, и они, мой муж с этим другом, так сильно подрались недавно. Мне одна девушка рассказывала. Так сильно подрались, я говорю, ну если это хороший друг, зачем же он тогда дрался с вашим мужем? Она говорит, я не знаю. Дружбы не бывает. Это он подрался из-за ревности. Потому что, как ни странно, хороший друг жены всегда как-то недолюбливает ее мужа почему-то. Почему непонятно, в чем дело? Вроде бы дружба-то хорошая. И это, кстати, женщина, она с хорошим другом о чем говорит? Да у меня мужик такой, да. Мужик у меня такой. Вот, а ты такой хороший. Вот, понимаете, это называется дружеские отношения, тайные. Просто они бывают на разных уровнях, бывают тонкие, грубые, там, но это дружбы нет. Эмоциональное состояние женщины влияет луна. Существуют ли такие же важный фактор, влияющий на психологическое и эмоциональное состояние мужчины. Конечно, существует солнце. Есть луна, есть солнце. Пора.
Давайте еще.
Пожелаю, давайте пожелаем счастья Олегу Геннадьевичу. Время уже вышло. Я понял. Сессия серии прямо. У нас сегодня интересная лекция была такая, очень насыщенная, потому что тема сложная. И спасибо вам всем тем, кто участвовал искренне вам все в обсуждении. И все выдержали. Некоторые сошли с дистанции. Все сели прямо. Да вы знаете, что сейчас будет, да? Нет? Первый раз, да?
Я второй раз.
Я не ожидал. Мы будем сейчас повторять, я желаю всем счастья. Это древняя такая, древний настрой ведический. На санскрите это звучит так. Сарвей баванту сукинага. Такая фраза. Сарвей шанту нирамая. Сарвей бадрани пашьянту. Накашчиду кабабави. Это такая молитва. Первая фраза переводится. Я желаю всем счастья. А? Остальные я желаю всем покоя, чтобы все в вашей жизни было хорошо там и так далее. Я хочу, чтобы ни у кого не было страданий, последняя так фраза переводится. Вот. Я хочу, чтобы все живые существа преодолели все трудности в своей жизни, какие только у них есть. Так человек молится, такая молитва. Первая фраза «Я желаю всем счастья». Мы сейчас только одну будем повторять. Чтобы не запутаться. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Спасибо большое. Я хочу поблагодарить всех, кто пришли на эту лекцию. Спасибо вам большое. Я хочу, чтобы вы все были счастливы, чтобы у вас проснулось сильное желание победить свою плохую карму. И хочу, чтобы вы все победили также свою неспособность внутреннюю понять Бога и поверить в Него. Спасибо. До свидания.